Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер, в студии Мария Сушенцова, и это программа «Вера и дело». В рамках этого цикла мы разговариваем с предпринимателями, экономистами, чиновниками о христианских смыслах экономики. И сегодня у нас в гостях Алексей Горячев, предприниматель, инвестор, преподаватель бизнес-школы «Сколково». Добрый вечер, Алексей.
Здравствуйте, Мария, здравствуйте, дорогие слушатели.
Алексей, вы знаете, мне хотелось бы начать нашу беседу с такого, может быть, необычного и автобиографического вопроса. В одном из интервью вы упоминали о том, что в детстве вы много со своим другом играли в солдатиков, и это оказало на вас определенное влияние. Вот я хотела бы узнать, какое именно, и, возможно, это помогло вам в становлении вашего стратегического мышления в будущем.
Спасибо. Так приятное с первого вопроса возвращение в детство. Да, действительно, мы очень много играли в солдатиков, и интересно, что мы начали играть, когда мне было примерно лет 5, моему другу 7 лет, и кончилось это тем, что игра обрела очертания государств, да, то есть у нас появились, мы выпускали свои газеты, мы запускали в космос ракеты, действительно, запуская ракету, знаете, такую осветительную, и рисуя на карте Луны, например, места для наших военных или невоенных научных баз, продавали друг другу ноу-хау, кончилось это тем, что мы через сколько-то лет начали бизнес вместе, и до сих пор у нас есть совместные бизнес-проекты. То есть игра иногда продолжением игры становится жизнь.
Очень интересно, да. Получается, что вы уже с детства начинали проектировать свою какую-то экономику и вникать в законы того, как она устроена и как функционирует. Очень интересный момент в вашей биографии для меня лично, как для экономиста и человека, который обсуждает с ребятами в аудитории университетской, как функционирует фондовая биржа, как она функционировала в давние времена и прочие институты рыночной экономики. Мне очень интересно послушать вот ваш опыт, потому что в начале 90-х вы действительно работали на фондовой бирже и в Национальном инвестиционном фонде. И поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями от этих первых зарождающихся, да, институтов рыночной экономики. И также мне хотелось бы узнать у вас, вот, пройдя очень большой путь в экономике в разных ролях, в основном в роли инвестора, все-таки что формирует добавочную стоимость? Вот приоткройте свое видение этого вопроса. Мне очень интересно это как теоретику.
Мария, спасибо за вопрос. Тоже меня в следующий период жизни возвращаете, интересный. Действительно, я не только работал на первой фондовой бирже в России, но мы ее строили вот с какой-то группой людей, она прямо на моих глазах появлялась как фондовый отдел товарно-сырьевой биржи. И это было настолько интересно, что большинство людей вообще не понимали, например, что такое акции, да, а все законодательство в этой области ограничивалось положением об акционерных обществах. И, тем не менее, людям очень трудно было освоить вот новое знание, хотя оно было очень небольшим. Да, вот сейчас для того, чтобы работать в этой области, знать нужно очень много. И есть области, которые только начинаются, но у людей есть определенные барьеры в узнавании нового. Вот мне кажется, очень важно пытаться эти барьеры преодолевать и бесстрашно изучать что-то, что сейчас только нарождается. Вот, и, наверное, я хотел сказать, что для меня это было очень, скажем, романтическое, интересное путешествие начала этого рынка, потому что, в общем-то, рынок – это, многие думают, знаете, говорят, играть на бирже, да, на самом деле это создание системы ликвидности, которая позволяет компаниям привлекать деньги от тех, кому они временно не нужны, в те бизнесы, где они необходимы. Это не работает тоже идеально и до сих пор, но, тем не менее, это дает возможность создавать большие компании и дает возможность людям участвовать в настоящих экономических процессах, даже когда они не являются предпринимателями, а становятся вот там какими-то миноритарными инвесторами. Где создается добавочная стоимость, знаете, интересно, я очень рано, вот в том числе из-за этих детских игр, знаете, я еще подумал в ответ на ваш первый вопрос, что мы, видите, не стали военными. И для нас солдатики, наверное, были как игра в шахматы. То есть это действительно была такая стратегическая история, где тебе приходится продумывать на несколько шагов вперед и пытаться создать свою реальность и навязать свою игру, может быть, тому человеку, с которым ты в это играешь. Это тоже очень интересный и полезный навык. И если говорить про добавочную стоимость, сначала, вот когда я играл в те игры, я очень рано начал читать «Капитал» Карла Маркса, «Экономическую географию», для того, чтобы разобраться, как, какие ресурсы есть. Ну, я читал про Россию, но на самом деле у нас были воображаемые страны другие, и как строится производство. И читая Карла Маркса, там написано, что добавочная стоимость рождается из труда рабочего. На самом деле, конечно, больше гораздо составляющих. И, например, мне кажется, очень важной составляющей предпринимательский риск. Вот сейчас, может быть, рядом с вашим домом есть какой-нибудь небольшой магазин, который продает очень хорошие, например, фрукты. И, возможно, эти фрукты не могут там продаваться, потому что недостаточно покупателей, или они не могут быть такими хорошими, потому что они слишком, например, оказываются дорогими для группы потребителей. И этот магазин там существует только потому, что кто-то принял решение рискнуть, посчитал, что это возможно. И вот сейчас, прямо сейчас вы пользуетесь огромным количеством ресурсов, которые на самом деле экономически, может быть, и не могли существовать. И здесь не речь о том, что кто-то на ком-то наживается, а речь о том, что кто-то прикладывает труд, рискует. Иногда ставкой в этом риске являются там заложенная квартира, кредит в банке, может быть, какой-то период очень сложной жизни, но потом так через труд создаются какие-то интересные проекты.
Спасибо, Алексей, очень интересно вы рассуждаете. У меня напрашивается сам собой встречный вопрос. А можно ли сказать, с вашей точки зрения, что предпринимателями становятся люди особого склада, особого психологического склада, может быть, с каким-то повышенным чувством ответственности за этот мир или за какой-то его отрезок определенный?
Знаете, действительно важно, вот когда говорим предприниматель, важно разобраться, а что мы под этим имеем в виду. Да, и мне нравится определение, как говорит, что предприниматель – это человек, который видит какую-то возможность, принимает на себя ответственность и делает что-то полезное для мира и людей. Не всегда новое, кстати, просто, может быть, под другим ракурсом что-то видит. Несомненно, я сейчас много работаю с другими предпринимателями, как наставник, ментор, и есть в базово, статистически, есть определенные свойства у предпринимателя. Это видно из психометрики, из исследований, которые мы делаем, когда начинаем работу. Для предпринимателей характерно, знаете, такое неправильное отношение к риску, во-первых. То есть для предпринимателя безопасность не является ценностью, я бы вот так сказал. Есть очень осторожные предприниматели, но для многих людей безопасность – это ценность. Для предпринимателя редко. Для предпринимателя очень важно желание оставить что-то после себя, то есть что-то создать, как-то себя проявить в мире, да, и это является вот такой основой того, что у предпринимателя появляется амбиция. Это не очень кажется, вот мне кажется, в нашем представлении не очень хорошее слово, потому что действительно, когда амбиции зашкаливают, человек перестает за своей целью видеть людей. И действительно, это выглядит не очень красиво. Но достаточно амбиция так или иначе должна быть. Амбиция – это желание что-то сделать. То есть вот изначально он хочет оставить какое-то наследие, хочет что-то создать. Дальше он может что-то создать, это амбиция, и следующая часть профиля предпринимателя он создаст, и это вот некая самоуверенность. Как вы слышите, все эти вещи достаточно опасны, и когда мы видим успешный проект, мы должны понимать, что, вы знаете, наверняка преподаете вот эти когнитивные искажения, и мы видим искажение, ошибка выжившего. То есть, когда мы видим успех предпринимательский, скорее всего, много людей пробовали что-то похожее, или этот человек уже пробовал что-то еще, и у него не получалось. То есть мы должны понимать, что мы вряд ли можем повторить тот же результат, делая те же самые вещи, да, но мы, наверное, можем, тем не менее, учиться друг у друга, скорее не делать какие-то вещи. Я на всякий случай для слушателей расскажу, откуда взялось когнитивное искажение. И вот, например, вот это конкретное. Во время Второй мировой войны в Европе возвращались самолеты с там какими-то поврежденными частями, и одного статистика и математика попросили разобраться, как бы какие части укреплять. И ну, сначала стали анализировать те части, которые получили больше повреждений. А он сказал, что на самом деле укреплять надо части те, которые не дали самолетам вернуться. То есть те, которые вернулись, значит, они были способны это сделать. Вот ровно так с предпринимателями. К сожалению, когда мы думаем, у нас много мыслительных систем и мыслительных ошибок, которые нас приводят к неправильным выводам.
Да, это очень интересная, такая достаточно свежая гипотеза, хотя в целом действительно то, что предприниматель несет особое бремя риска и неопределенности, это действительно очень соответствует экономической мысли, тому, как она развивалась. Хорошо. Вот, знаете, меня очень заинтересовала одна фраза, сказанная вами в одном из интервью, и она, мне кажется, имеет прямое отношение к повестке нашей сегодняшней, которая касается как раз этики и экономики. Вы говорили примерно следующее, что бизнес в целом – это не процесс зарабатывания денег, а процесс как раз-таки созидания некого материального воплощения каких-то затей. И вот здесь мне хотелось бы попросить вас сформулировать, может быть, сейчас так вот экспромтом для наших слушателей, действительно, есть ли у бизнеса цели вне самого бизнеса, да, то есть такие как бы внематериальные, стоящие этажом выше, чем сам бизнес. И в этом смысле как раз, может быть, мы можем выйти на какое-то представление о соотношении бизнеса с этикой, да, имеет ли этика действительно значение, да, христианская этика, в частности, для бизнеса. Или все-таки, как говорится, наше предприятие живет отдельно, да, наши моральные принципы отдельно. Вот как вы считаете?
Вот мне кажется, что это большое заблуждение, когда человек думает, что то, во что он верит, и то, что для него важно, то есть его этика, его какие-то принципы не отражаются в том, что он делает. В принципе, вот это, мне кажется, большое заблуждение. И, знаете, есть тоже один интересный момент. Да, действительно, я к бизнесу отношусь как к важному созидательному процессу, самовозобновляемому. Вот для этого как раз нужна прибыль и нужна вот эта добавочная стоимость, которая позволяет ценностям как раз человека, который что-то делает, принципам, там, корпоративной культуре или чему-то, что он хочет оставить после себя в мире, распространяться и увеличиваться в объеме. Для этого нужна вот эта добавочная стоимость, которая позволяет это сделать. И вот мы сидим в комнате сейчас, в студии, и здесь очень много объектов материального мира, и все их создал бизнес. То есть иногда кажется, что мы слышим голоса очень громкие людей очень известных, селебритис, может быть, актеров, там, певцов, да, может быть, политиков, да, но на самом деле с нами очень громко говорит бизнес, но беззвучно, да, за счет вот воплощения материального мира в любом, кроме природы, да, которая... Да, мы видим, что бизнесу удается создавать весь наш материальный мир.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что это программа «Вера и дело» в студии Марии Сушенцовой. В гостях у нас сегодня Алексей Горячев, предприниматель, инвестор, преподаватель бизнес-школы «Сколково». Алексей, у нас очень интересно разворачивается с вами разговор, и мы потихонечку выходим, собственно, на вопросы соотношения этики и экономики. И мне хотелось бы в продолжение того, что мы обсуждали, задать такой вопрос. Мне показалось из ваших выступлений, интервью, что вы очень много внимания уделяете людям, вообще взаимоотношениям в том деле, которое вы делаете, да, в бизнесе, в вашей деятельности. Не могли бы вы поподробнее рассказать о том, вот, на ваш взгляд, вот эти человеческие отношения вообще, насколько имеет значение то, с кем плыть, да, а не куда именно плыть?
Знаете, Мария, вы замечательные такие вопросы задаете. На самом деле, к сожалению, они очень объемные, да, но я пытаюсь отвечать коротко, вот про отношения. Отношения, на мой взгляд, являются главным ингредиентом вообще всего, что происходит в мире. И я уже достаточно давно, наверное, впервые в школе осознал, насколько сильно мы влияем друг на друга. Поэтому принципиально важно, с кем ты делаешь, что бы ты ни делал. Опять это связано с вот таким заразными принципами, ценностями человека. Хочешь, не хочешь, какие бы жесткими установки не были у тебя, все равно другие люди так или иначе на тебя оказывают очень большое влияние. И оказывают большое влияние на то, что вы делаете, потому что если у вас нет ценностного мостика между вами, как раз очень здорово, что вы не похожи по вашим навыкам, по вашим возможностям, по вашим, например, работоспособности, но вы должны быть так или иначе похожи по тому, как вы представляете конечный результат и как выглядят вот как раз ваши этические принципы. Иначе это будет вот похоже на оркестр из «Лебедя, рака и щуки», да, которые будут очень странно играть очень разные мелодии и ведут в заблуждение тех людей, которые окажутся в команде, и тех людей, которые будут интересоваться вашими продуктами. Не получится целостного представления того, что вы делаете.
Угу. Вы знаете, раз уж мы сейчас углубились в то, как можно понимать ценности, здесь мне бы хотелось задать вопрос такого более глубокого порядка. Не могли бы вы поделиться с нами, как вот состоялся ваш приход к Богу, ваш приход к вере? Потому что, насколько я понимаю, да, это как раз и наполняет ваши ценности, которыми вы и в жизни, и в бизнесе руководствуетесь.
Мария, спасибо. Приход к Богу совершился в 16 лет. Мне в руки попало Евангелие, я прочитал Евангелие, и однажды я беседовал с одним замечательным священником, отцом Георгием Фоминым, и когда я ему рассказал, что вот я прям буквально прочитал благую весть и пришел в церковь, он говорит, надо же, удивительно. Я говорю, а что удивительного, как бы, она для этого существует. Он говорит, да, но так очень редко работает, да, напрямую. И вот, да, попало, я люблю читать, да, и у меня сейчас дома порядка 7 тысяч бумажных книг, и просто в руки попало. Наверное, кстати, вы знаете, я услышал радио. Тогда это радио было, к сожалению, не православное, да, это было протестантское радио, но, видите, оно, тем не менее, сыграло свою роль, и мне удалось разобраться для себя и прийти к православию. И, тем не менее, меня это заинтересовало, я захотел прочитать книгу. Так получилось, что у меня украли мопед, такие детские вам факты из детской биографии. И когда нашли вот этого преступника, да, хотелось все как-то миром с ним все это решить, и он вернул деньги за этот мопед. Я очень жалел мопед, купить его сразу было бы, наверное, восстановить довольно сложно. Деньги отдали мне, и вот я взял часть этих денег, поехал на Новокузнецкую улицу в храм Николая, там в ларечке купил свое первое Евангелие, прочитал. И мне захотелось креститься, захотелось дальше разобраться, потому что, конечно, я, наверное, то есть 100% не все помнил, у меня продолжаются открытия в этой книге, и вот я считаю, что мне просто, ну, очень повезло, да, что я столкнулся с таким чудом, как православная вера.
Знаете, удивительная история. И мне сейчас, пока вы рассказывали, на ум пришла такая метафора, что, по сути, ваша первая самостоятельная инвестиция была в покупку главной книги в вашей жизни.
Хорошо.
Во всех отношениях.
Возврат на такую, знаете, мы в инвестициях всегда считаем возврат на инвестицию, да. И вот возврат трудно оценить даже в данном случае, но я уверен, что там какие-то миллионы процентов возврата, да, такую инвестицию, да.
Да, я думаю, что мы имеем моральное право использовать такие метафоры, связанные, да, с дачей в процент, потому что мы и в Священном Писании встречаем у Серафима Саровского такие метафоры. И это действительно очень понятно на языке экономистов. Вот в продолжение как раз темы инвестиций мне было очень интересно, поскольку вся ваша, в общем-то, да, карьера, ваш путь, он связан с инвестиционным сектором, узнать у вас, а как вы определяете те сферы или те проекты, в которые вы бы хотели инвестировать? Есть ли у вас какие-то критерии, и, возможно, эти критерии как раз связаны с вашими ценностями?
Да, конечно, в основе этого выбора, вообще в основе выбора не только проектов, которые инвестируют, но и тех проектов, к которых там работа имеет любое отношение, у меня есть определенная система, и в сердце этой системы как раз, знаете, такой простой вопрос, а почему я занимаюсь именно этим? Потому что в мире есть бесконечное количество возможностей заниматься разными вещами. То есть для меня должно быть понятно, почему именно я с моим набором ценностей, с моим набором возможностей, с моими какими-то особенностями, с моими сильными и слабыми сторонами выбираю этот проект. И, наверное, это вот сердце проекта, это не то, как, ну, например, обязательно спасти весь мир, да, но мне бы хотелось тоже, как вот я говорил про предпринимателей, оставить какой-то позитивный след, то есть для меня важно, что я делаю, но также есть и другие принципы, например, для меня важен принцип свободы, да, поэтому вот я не работаю, например, в корпорациях, да, потому что я понимаю, что когда я работаю в большой компании, я должен действовать в интересах, то есть сердцем этого проекта будут принципы, например, каких-то других людей, они не обязательно совпадут с моими. И таким образом я попадаю в другую ситуацию. Или мне, например, важно постоянное развитие. И я тоже думаю, этот проект даст мне возможность постоянно развиваться. Вот когда я преподаю, например, я каждый раз пересматриваю то, что я преподаю. То есть я меняюсь, да, мои представления меняются. За это время я встретил каких-то людей и прочитал какие-то книги. И это мне позволяет тоже не оказываться преподавателем младших классов, преподавая арифметику, где мало что меняется, а рассказывать, например, о лидерстве, где меняется много, приходит осознание, и с разных сторон можно об этом говорить.
Я напомню, что это программа «Вера и дело» в студии Мария Сушенцова, и наш гость сегодня Алексей Горячев, предприниматель, инвестор и преподаватель бизнес-школы Сколково. Мы вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем наш разговор. Это программа «Вера и дело» в студии Мария Сушенцова. И сегодня у нас в гостях Алексей Горячев, предприниматель, инвестор и преподаватель бизнес-школы Сколково. Алексей, мы разговаривали с вами об инвестициях, и меня все-таки разбирает любопытство, и хочется спросите вас, а вот не могли бы вы какой-то пример привести, может быть, от сектора, производства, какой-то, может быть, сферы услуг, куда вы проинвестировали? И, да, и, то есть такой сферы, которая бы вот удовлетворяла всем критериям вашего выбора.
Да, могу, конечно. Например, я не знаю, попадалось ли вам где-то в аптеках, у меня есть инвестиция в производство антисептика для рук. Бренд называется «Санитель», мы были первые на этом рынке, и это уже больше 20 лет мы этим занимаемся, вот, и я сейчас там до сих пор представитель совета директоров, и вот это история про то, что, знаете, в Библии даже написано, что перед едой нужно мыть руки, помыть руки не всегда удобно, и особенно с детьми, может быть, есть смысл использовать, например, такое средство. То есть это вот хорошо, что вы задали пример, потому что, видите, это не какая-то история про спасение всего мира, да, это решение какой-то задачи, и задача непростой, потому что это определенная культура использования вот таких средств. И средства это используются и на производствах, и используются где-то в полевых условиях, и действительно спасают жизни. То есть, ну, это не мы изобрели, в принципе, антисептики, да, но вот мы были первыми в России, кто начал эту культуру внедрять, и, наверное, многие с ними столкнулись, на самом деле, впервые в пандемию, да, ну, мы начали гораздо раньше. Но, знаете, вот мой урок от этой истории состоит в том, что действительно очень трудно приносить что-то по-настоящему новое. То есть вот у нас нет привычки, у нас... У некоторых людей хотя бы есть привычка мыть руки, но у нас нет привычки руки антисептировать. И вот ввести новую культуру очень сложно. Да? Без сомнения, это была успешная инвестиция, проект существует, развивается. И тем не менее, это я бы сейчас не решился на проект, в котором ты вот абсолютно новое первое приносишь. Во многих случаях это, ну, очень сложный путь.
Значит, вы настоящий предприниматель, как следует из определения данного выше. То есть вы идете на риск больше, чем это было бы рационально.
Да, получается так. Но я, знаете, что еще хотел добавить? Вот не все предприниматели такие. То есть статистически, да, вот мы можем сказать, что вот у профиль предпринимателя, вон вот как я рассказал, но на самом деле есть удивительные предприниматели, очень успешные, которые не похожи на этот профиль. Да, у предпринимателя еще есть такое, например, я недорассказал, низкая адаптивность часто. То есть это человек, на самом деле, достаточно тревожный, который хочет сделать лучше. Иногда предприниматели, например, единственным движущим предпринимателем свойством является перфекционизм, который иногда мучителен для предпринимателей, мучителен для тех людей, которые работают, но иногда создает замечательные продукты, которыми мы тоже с удовольствием пользуемся. То есть я бы сказал, что предпринимательство про стремление к некой свободе и наполнению своей жизни смыслом. И я бы, знаете, это, конечно, не научно, но я бы назвал еще неврозом, да, то есть это предпринимательство – это болезнь. Меньше 5% людей в мире вообще способны вот заниматься такой деятельностью.
Да, очень интересное такое и психологическое, с одной стороны, и в то же время философское определение, потому что это человек, с одной стороны, которому очень нужен смысл, и он невротически бьется за добывание и реализацию этого смысла. Да, интересное у нас сегодня обобщение происходит.
А можно я тогда добавлю? Потому что мне действительно интересна эта тема. Я сам в ней разобрался, когда Высшая школа экономики позвали меня, говорят, у нас приедут из разных школ со всего там мира, ну, в основном из Англии, на самом деле, из Европы, люди поговорить о предпринимательстве. Я подумал, что это приедут предприниматели молодые, я с такой аудиторией привык работать. Но я задал несколько вопросов, и я понял, что это ученые, которые изучают предпринимателей. И меня позвали как лабораторную крысу. И, значит, нужно соответствовать. Я пытался, как все, найти ответы. Ну, вот мне задали какие-то вопросы, что такое предпринимательство, как ты стал предпринимателем. И я пытался, как все, как бы найти в Яндексе эти ответы, да, но и не нашел. Свои ответы я там не нашел. И я тогда вот как раз задумался, а что такое? Я понял, что это история из детства, и в детстве вот ты такой маленький человек, и вокруг тебя любящие тебя, ну, в идеале, вот меня окружали очень любящие люди, но они прекрасно знают за тебя, как тебе жить. Они знают это лучше тебя. И поэтому у тебя нет никакой свободы, потому что есть люди, взрослые, которые все за тебя решают. И когда ребенок начинает задавать какие-то вопросы, очень часто он не получает ответы. То есть тебе говорят, иди помой руки, например. И ты спрашиваешь, а зачем? Тебе говорят, во-первых, все моют руки, во-вторых, не задавай глупых вопросов. Ответа ты не получил. Из этого, получается, некоторые люди, которые бунтуют против этого положения вещей, не хотят быть как маленькими людьми, жизнями которых управляют другие люди, и они становятся предпринимателями. Причем для меня предприниматель – это не обязательно человек, который создает бизнесы. Это человек с таким мышлением. Такие люди работают и в корпорациях, такие люди работают везде. Это просто способ осмысления реальности через поиск смысла своей жизни, и в каком-то смысле, вот, на мой взгляд, христиане – предприниматели, да, потому что люди пытаются осмыслить свою жизнь, люди пытаются идти к своему смыслу, искать этот смысл, да, это не вопрос, вот, Бога мы обретаем, а потом всю жизнь ищем, да, получается, это всегда путь, тем не менее, да, и в этом очень много свободы, и для того, чтобы это понять, это тоже важно осмыслить.
Да, вспоминаются слова «к свободе призваны вы, братья». да, слова Христа. Знаете, то, что вы рассказываете, у меня в голове сейчас коррелирует с прочитанным мной в одном современном исследовании. Там было очень лаконичное дано определение предпринимателям, вообще всем таким экономически активным людям, что это люди, которые не привыкли спрашивать разрешение у кого-то. То есть вот если мы представим себе... То есть они просто чего-то хотят, у них есть какое-то видение, куда им двигаться, к чему им двигаться, есть вот это понимание смысла, и они двигаются. И не как бы сверяются там со всеми вокруг, да, или с системой, как им поступать. Вот это очень интересно. И в этом исследовании как раз говорилось, да, что в разных культурах вот процент таких людей, которые не привыкли, не считают нужным по любому поводу, важному, неважному, спрашивать разрешение, это на самом деле такой вот, ну, как бы авангард, так сказать, экономического развития этого общества. Алексей, мне бы вот еще хотелось у вас спросить. Ваш путь достаточно долгий, да, уже такой плодовитый. Вот для вас сейчас в этой жизненной точке, где вы находитесь, что самое интересное и наполняющее из вашей деятельности, да, разной? Какая ваша ипостась?
Знаете, сейчас мне вот очень интересна работа, то, что называют экзекутив-коучингом или менторством, потому что это процесс часто диалога один на один с человеком, диалога очень искреннего. И я понял, что вот эти диалоги, где мы доверяем друг другу, устанавливаем такие партнерские отношения, и касаемся тех областей, о которых обычно люди не говорят, а говорить о них очень важно, просто нет места для того, чтобы об этом говорить. Потому что, ну, например, да, вот у тебя есть партнер на работе, но у партнера есть свои интересы, свои представления. Тебе сложно говорить о некоторых областях. Тебе сложно говорить с сотрудниками. Тебе точно невозможно говорить, например, с акционерами твоей компании или с инвесторами, да, потому что ты их можешь напугать. Тебе трудно, может быть, говорить в твоей семье и с самыми близкими людьми. Например, с близкими людьми не всегда нужно говорить о предпринимательстве, потому что не обязаны близкие принимать на себя такие риски, которые принимает предприниматель. А без этого риска иногда предпринимать не получается. И вот должно быть у человека пространство искреннего диалога. Это может быть действительно в России у нас сохранился институт дружбы. Вот так громко я скажу, так или иначе, у многих людей есть такие взаимоотношения, которые люди часто растеряли в других частях мира, в которых мы можем говорить о чем-то, что, о чем говорить сложно, где есть некая уязвимость, и где мы показываем себя не с идеальной стороны, как бронзовый памятник, а показываем с какой-то другой стороны, где мы по-настоящему люди. И другой человек, мы ждем от него, мы доверяем ему, даем кредит доверия, он возвращает нам эмоциональную реакцию, то есть он как-то реагирует на это, и мы верим, что эта реакция не будет для нас разрушительной. И вот эта ситуация уязвимости и эмоциональной реакции – это единственный способ установить настоящую связь между людьми, рапорт. То есть, и этот рапорт работает как канал коммуникации. Я не знаю, наши слушатели, какого они возраста, но был такой интересный фильм в 90-х «Асса», и там была такая сцена, где главный герой говорит: смотри, это коммуникационная труба, и он такой просто картонный тубус подставляет, давай ты ухом туда, а я ртом сюда, а потом наоборот. И вот мы создаем такую коммуникационную трубу, по которой мы можем коммуницировать по-настоящему глубинно важные и сложные для нас вещи. И тогда что-то с этим делать, потому что для того, чтобы понять одного человека, нужно как минимум двое. И вот эта работа в этом смысле меня очень наполняет. Я, честно говоря, год в Сколково учился на специализированной программе, учился и в Кембридже потом. И вот пока я учился в Сколково, я всю дорогу думал, что я буду просто использовать это как навык задавания хороших, продуктивных вопросов. И только в конце, попробовав на практике, я понял, что это для меня очень ценно, важно, и в этом тоже мое развитие, в этом тоже моя глубина и возможность помогать людям, помогать как раз тем опытом, который скопился, и теми ресурсами, которые есть вокруг меня, разные люди, и способностью вот осмысливать, систематизировать или помогать человеку увидеть какие-то важные вещи в том, что он говорит.
Угу. получается, что вы сейчас на этом этапе, в общем-то, служите проводником, да, проводником, который помогает найти свой путь в мире бизнеса, да, более молодым людям, менее опытным, может быть, чем вы, да, и вы вот как бы, держа их крепко за руку и создавая вот этот рапорт, помогаете разобраться, куда же человеку все-таки плыть, да, и где же его собственный смысл.
В какой-то мере, да, но на самом деле не всегда молодым и не всегда менее опытным, чем я. Каждому из нас нужны люди, с которыми мы можем искренне коммуницировать. То есть это не вопрос опыта, это вопрос того, что нам не хватает этого пространства. Mm-hmm. Я вот про себя, например, знаю, как-то вот в книжке про Буратино было написано, что Буратино шел в школу, но мысли у него были коротенькие, он никогда их до конца не додумывал. И вот для того, чтобы додумать свои мысли, для того, чтобы увидеть внутри своих мыслей, например, вот эти когнитивные искажения или паттерны нашего мышления, которые эволюционно очень важны, они сокращают нас путь. Вот Канеман, который недавно ушел из жизни, написал нам хорошую книжку про это. И тем не менее, мы попадаем в определенные ловушки и не можем увидеть. И вот моя работа состоит в том, что я работаю зеркалом, то есть я просто человеку какие-то вещи могу повторить, и он их увидит. Или фонариком, то есть я могу подсветить какую-то область из того, что он говорил, и тоже становится понятнее.
В общем, как мы любим говорить на радио «Вера», есть об кого подумать.
Да.
Замечательно. Теперь мне хотелось бы посмотреть в несколько иную область и задать такой вопрос, который мне, тем более как женщине, всегда интересен. Скажите, пожалуйста, вот вы как успешный человек сталкиваетесь, может быть, с такой проблемой, вот, меня это очень сейчас занимает, этот вопрос. Вот как при росте, так скажем, социального капитала, да, одного из супругов, я сейчас веду речь о семье, сохранять единомыслие со своей второй половинкой? Не будем даже сейчас акцентировать внимание на том, что это именно мужчина, да, у которого растет социальный капитал, он может расти и у женщины. Но меня очень занимает этот вопрос, потому что как бы есть такая диалектика, мне кажется, с одной стороны, развитие личностного каждого из супругов, да, из участников семьи, с другой стороны, сохранение единства, которое тоже само по себе очень важно и очень ценно и является, в общем-то, тоже самоцелью, к которой мы призваны Господом в том числе. И вот мне вот хотелось бы понять, как вы справляетесь с этой диалектикой, что вам помогает?
Знаете, здесь есть некоторые тоже, мне кажется, искажения, что есть иногда представление, что если двое всегда вместе и вот в такой закрытой системе, то это безопасное пространство. На самом деле нет. На самом деле очень важно, чтобы у каждого из партнеров была своя область, где он развивается, которая позволяет приносить в эти отношения, в диалоге что-то, что создает новое. И, наверное, еще важная история – уметь слушать, и моя жена умеет слушать гораздо лучше меня, и умение слушать выражается в том, что человек перестает говорить то, что он говорит постоянно, а говорит что-то и для него в том числе новое. Вот это тоже коучинговый навык, и он принципиально важен, потому что иногда мы по одним и тем же рельсам мыслительным ходим и не видим какие-то истории. Если тебя слушают, то тебе удается зайти в новые области. И мне кажется, вот это принципиально важно. Создание социального капитала, оно не должно разрушать, а создавать что-то. Ну и, наверное, время, проведенное вместе, и диалоги какие-то очень важные, которые происходят. Вот моя жена, например, занимается там книжным клубом, и они читают очень много книг, ходят в театры какие-то вместе, да, обсуждают выставки, и очень много это тоже приносит в наши обсуждения, в наши споры или в какие-то истории. Очень важно, чтобы сохранялась возможность диалога, да, вот мне кажется, для отношений самое важное все-таки это диалог. Если диалог, значит, в нем должно быть всегда что-то, что новое, новый взгляд, новая информация, ну, какие-то новые, возможно, ощущения, да, и тогда остается вот этот важный интерес. Ну, и, наверное, в любых отношениях самое важное – уважение, и это, знаете, я вот смотрю, что этому, похоже, нельзя очень сильно научиться. Есть вещи, которым мы учимся и сильно меняем. А есть вещи, которые, наверное, закладываются из семьи, культуры. И тогда я сталкиваюсь с некоторыми людьми, которые изначально очень уважают других людей, а другие, ну, как-то относятся по-другому. Да? И в любых партнерствах, не только партнерствах супругов, принципиально важно уважение друг друга, потому что понять другого человека, человек непознаваем, он как вселенная, любой человек. Но уважение, вот это вот желание услышать, понять, и ценить, да, с этого начинаются нормальные отношения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что это программа «Вера и дело». Сегодня у нас в гостях Алексей Горячев, предприниматель, инвестор, преподаватель бизнес-школы Сколково и ведущая Мария Сушенцова. Алексей, в продолжении темы о семье мне пришло сейчас на ум. Мы с вами обсуждали, что с одной стороны, действительно уважение, которое позволяет нам прокидывать мостик друг к другу, важно в семейных отношениях, в любых партнерских отношениях, а с другой стороны, привнесение чего-то нового, какая-то вот высечение какой-то новой искры. И в связи с этим у меня родился такой вопрос, тоже где-то я у вас читала или слышала из ваших выступлений, что вам кажется очень важным, помимо своей основной упряжки, то есть своей какой-то основной деятельности, заниматься чем-то или общаться с кем-то, кто никак с этим не связан. То есть получать какое-то обогащение для себя как личности извне. Вот не могли бы вы поделиться с нами тем, вот как вы обогащаетесь, что для вас служит такой сферой, которая не является вашей основной производственной сферой, да, вашей предпринимательской стезей, а вот где-то за ее пределами, но для вас личностно очень важна.
Мария, вы задаете такие замечательные вопросы, к сожалению, на них очень длинные у меня ответы, но я постараюсь коротко. Первый раз я столкнулся вот с осознанием того, что нам необходимы люди, с которыми мы не связаны никакими вот производственными отношениями, в 98-м году, когда был очень серьезный финансовый кризис, практически наш бизнес остановился. И приходилось искать буквально себя. То есть я осознал, что кроме бизнеса и работы в моей жизни, ну, у меня была семья, но я в основном занимался работой, да. Я осознал, что у меня пропали из гардероба джинсы, потому что я все время был в костюме и отдыхал тоже с партнерами или с клиентами. И, в общем, это все равно была разновидность работы. И вот этот момент, вот такая остановка вот этого непрерывно бегущего поезда заставило меня... То есть бизнес разрушился, если я только бизнес, то меня тоже нет. Вот, собственно, я так это почувствовал. И я подумал, а что я есть, кроме бизнеса? И я подумал, например, что я очень люблю читать. Да, и я тогда пошел пытаться знакомиться с новой литературой, с людьми, которые ее пишут, пошел на какие-то выставки, пошел увидеть художников, и я смотрел на этих людей, например, и думаю, насколько они не похожи на меня, да, то есть если сейчас в бизнесе стали люди одеваться очень так, ну, достаточно просто, да, то есть раньше бизнес это был всегда костюм, да, довольно строго, и галстук тоже, вот, сейчас даже редко встретишь людей, одевающихся так в бизнесе, и я увидел людей совершенно не похожих на меня, и подсознательно я понял, чтобы найти себя, что мы гораздо больше, чем то, что мы делаем. Один английский актер говорит, что он не хочет, чтобы о нем говорили существительными, а хочет, чтобы о нем говорили глаголами. То есть, например, я не сантехник, а я кто-то, кто может починить трубы. Представляете, какая степень свободы? То есть ты остаешься человеком. И вот возможность общаться с очень разными людьми. И, кстати, вот про уважение я не донес, это очень важно понять. Уважение, оно не специфично. Уважение, если оно есть, то оно ко всем людям вообще. К любому человеку, которому ты встречаешь и которого воспринимаешь как своего учителя, потому что, без сомнения, он тебе что-то может подсказать, и чему-то, даже если ты с ним не говоришь, и чему-то ты можешь научиться и вынести какой-то урок. Вот, и чтобы найти в себе обратно человека, а не функцию, да, очень важно общение с другими людьми. Вторая ценность этого общения состоит в том, что какие бы ни были мы там умные, развитые, опытные, если мы одни, да, и вот делаем какое-то одно дело и общаемся только с людьми, имеющими к этому отношение, мы смотрим как бы вот такой телевизор. У него плоский экран, и телевизор – это не жизнь. И если мы начинаем знакомиться с другими людьми, которые думают по-другому, нам не обязательно перенимать их образ мысли. Но как только мы начинаем видеть, что они видят этот телевизор, например, сзади совершенно по-другому, у нас появляется 3D-модель мира, которая ближе к настоящему миру, и наше мышление становится более комплексным. Вот, поэтому и когда я в 2014 году мы продали компанию, оказался тоже вот без ежедневных как бы необходимых трудов, мне очень хотелось три вещи. Первое, мне хотелось отдохнуть, у меня вообще была идея, что в 42 мне надо идти на пенсию, это оказалось ошибкой, я на это был в том возрасте не способен, и сейчас пока не способен. И я понял, что мне опять нужно возвращаться к очень разным людям, которые не связаны со мной какими-то деловыми, например, отношениями, и не обязательно являются моими друзьями, но являются теми людьми, благодаря которым я познаю мир, развиваюсь и узнаю что-то новое, потому что они могут думать совсем по-другому. И возвращаюсь опять к тому, что не обязательно мне научиться думать, как они. Мне просто надо понять, что в мире есть люди, которые думают вот так, и картина мира достраивается.
Интересно, то есть получается, что ваши такие личностные точки пересборки, может быть, какие-то кризисы, самоидентификации, они синхронизировались с кризисами в нашей стране, да, самые крупные 98-го года, потом 14-го года. Это очень интересно, вы как бы на одной волне с экономикой проходите эти спады и подъемы. Поделитесь, пожалуйста, есть ли у вас любимая книга, кроме Евангелия, и кто для вас является собеседником? Под собеседником я здесь понимаю фигуру в широком смысле слова, то есть не обязательно какого-то человека из ныне живущих, возможно, это Шекспир или Пушкин, да, или кто-то еще, но вот это очень интересно, фигура собеседника для вас.
Да, действительно интересно. Знаете, книгу, вот мне первое, что пришло в голову, мне кажется, эта книга тоже, которая во многом определила мою жизнь, это «Хоббит» Толкина. Я прочитал довольно рано, и у меня до сих пор есть эта книга, она издана, по-моему, в 54-м или очень давно. Это книга, которую мой дед купил моему отцу. У меня много таких книг в библиотеке. И там, знаете, я не понимал до конца, почему она мне так нравится. Но позже, когда у меня появился аппарат для того, чтобы это осмыслить, я понял, что мне очень интересен такой негероический герой, вот этот хоббит. Вот смотрите, на плечах этого маленького человечка удерживается весь мир, у него оказываются свои какие-то очень важные принципы, и он вот такой простой маленький человек оказывается сильнее многих больших, сильнее огромных орков, сильнее безумно могущественных волшебников и безумных, кстати, заодно, да, некоторых из них. И он может противостоять злу, то есть он значим в этом мире, на его плечах удерживается весь мир. Да, и я потом начал анализировать, и оказывается, мне действительно нравятся книги про негероических героев, про простых людей, которые оказываются непростыми как раз благодаря тому, что у них есть какая-то способность вот такой мягкой силы в важный момент удержать мир на своих плечах. Да, там мне попадались такие герои, например, у Харуки Мураками в японской литературе. Когда поверхностно читаешь, кажется, что этот человек, он просто умеет здорово варить спагетти и нравится девушкам. А потом читаешь глубже, а оказывается, о, как интересно, а он вот здесь отказался, потому что эта деятельность не соответствовала его принципам. А вот здесь он продолжает искать, продолжает изучать что-то для того, чтобы понять, в чем. И вот в какой-то сложный момент он оказывается. Нил Гейман, есть такой английский писатель, и он там говорит о путешествии в под Лондон. На самом деле говорят, что есть версия, что он писал это про тех людей, которых мы называем бомжами, да, тех людей, которые как бы потеряли какую-то социальную связь с миром, и вот они создали другой мир, который не интересен другим людям, поэтому они его не видят, да, и там тоже простой человек, оказывается, что его подвигом является то, что он сохранил нормальность, когда весь мир был против него, да, и когда близкие люди, ну, это там были образы, призраки близких людей, его подталкивали к тому, чтобы он перестал существовать. И вот, наверное, вот это ответ на ваш вопрос про другие книги, а про собеседника я так об этом, наверное, не думал. Я думаю, что вот настоящим моими собеседниками, сейчас мой собеседник, мне очень приятен ваш интерес, ваши замечательные вопросы и диалог с вами. Из исторических фигур, наверное, такого собеседника нет, но, наверное, есть собеседник мой дед. Я действительно часто о нем думаю и вспоминаю некоторые наши разговоры. У него была невероятная способность к необусловленной чем-то любви. Ну, конечно, я был внуком, чем-то это было обусловлено, но я, знаете, столкнулся с тем, что когда я в первый институт провалил экзамен, и дедушка решил меня устроить на практику, пока я готовился ко второму, он работал в коллегии Госкомстата, и он уже был глубоко на пенсии, и когда он пришел вот на работу там, меня там показать, что я разумный мальчик, можно меня как-то использовать в деле, очень много людей подходили к нему и благодарили. И я уже в тот момент понимал, что люди, в общем, не всегда сохраняют благодарность к тем людям, которые потеряли власть и возможности. И если они благодарят, меня это очень тронуло. Я понял, что он действительно, видимо, как-то к ним правильно относился, как-то что-то для них действительно старался сделать. Я его расспросил, что он делал, действительно он как-то старался, это для него было просто искренне важно. И я подумал, что вот мне хотелось бы, что бы я ни делал, мне хотелось бы быть человеком, который похож на моего деда, да, и я вот, у меня есть момент, что иногда я нахожусь в каком-то вот диалоге с ним.
Алексей, раз уж мы заговорили о такой же животрепещущей теме, как связь поколений, то хочется задать такой вопрос. А что из вашего опыта вы хотели бы передать своим детям?
Знаете, я думаю, что мне уже удалось передать в чем-то, потому что моим детям, моей младшей дочке уже 28 лет, значит, старшей 31, и мне уже удалось передать что-то. Я думаю, что для меня принципиально важно не то, что они делают. Когда они искали, я, конечно, был рядом с советами и с попытками помочь, но они выбрали свой путь, и для меня важно, чтобы человек мог думать и чувствовать. Не знаю, насколько понятно это определение, но есть ощущение, что многие люди не дают себе труда думать, и иногда нам трудно чувствовать, потому что мы как будто обесцениваем свои чувства, и нам кажется, что они не важны. И мышление без чувства, оно тоже как бы достаточно пустое и очень холодное. И вот мне принципиально важно, что им удается. Помните, как Декарт, да, то есть он сказал, что я мыслю, значит, я существую. На самом деле он действительно был в тот момент в пространстве, где он не очень чувствовал ни жару, ни холод, не было никаких звуков, не было света. И он подумал, а я вообще есть, вот непонятно, я в нем как бы растворяюсь. И он ответил себе на вопрос, то есть это было очень практическое упражнение. Нет, я есть, я же пытаюсь это осмыслить. Вот у них есть аппарат осмысливать и очень тонко и глубоко проживать в этом смысле жизни. Для меня вот это принципиально важно. Одна стала психологом, другая стала менеджером, юристом, менеджером. И они строят свою жизнь, строят свою карьеру. И для меня это очень важно. Они недалеко от меня, старшая дочка с мужем живут с нами, а младшая живет в соседнем дворе. И мне тоже это очень важно, что мы находимся в такой связке достаточно близко.
Алексей, спасибо вам огромное за этот увлекательный, глубокий разговор. Дорогие слушатели, я напомню, что сегодня у нас в гостях был Алексей Горячев, предприниматель, инвестор, преподаватель бизнес-школы «Сколково». Я ведущая Мария Сушенцова, и это программа «Вера и дело», в которой мы говорим с предпринимателями, экономистами, чиновниками о христианских смыслах экономики. Услышимся через неделю.
Мария, спасибо вам большое. Дорогие слушатели, спасибо вам за внимание.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».